Сделано в Red Barn.
Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня у нас в гостях Ионка Олег, управляющий партнер компании RestMe. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, давайте познакомимся. Расскажите о себе и о RestMe подробнее. Чем вы занимаетесь, в чем состоит ваша миссия и задача?
Я давно занимаюсь ресторанами. С 96 года начинал кассиром Нью-Йорк Пицца у нас в Новосибирске. Это был первый фастфуд с ошеломительным успехом. Он отбился за 20 дней, я вот с первого дня стоял на кассе, это я видел своими глазами, там очереди в час ночи стояли в 5 касс. И я ушел после первых 3 недель, после каникул, на учебу и уже через год вернулся туда менеджером. С тех пор я в ресторанном бизнесе развивался как менеджер, потом стал небольшим акционером, потом больше управляющим партнером. И вот сейчас у нас компания RestMe занимается как управлением своими ресторанами, так и активным развитием франшизы. У нас 26 ресторанов в 7 городах под разными брендами, но мы фокусируемся на Грузии, на кавказской кухне. И, собственно, про это я хотел вам рассказать.
Слушайте, обширная география, прям очень большая. Тогда давайте поэтапно разберем все нюансы запуска франшизы, из каких этапов состоит запуск.
Ну, самое главное, как обычно, это желание. То есть надо понять, зачем тебе ресторан. Есть чисто инвестиционный подход, когда люди интересуются окупаемостью и применимостью наших франшиз в своих городах, в их помещениях. А есть люди, которые ищут себе дело, у которых есть доля хорошего романтизма, влюбленности в отрасль, им хочется быть с Dolce Vita рядом. И тогда, ну, собственно, этот альянс тех первых качеств инвестиционных и вот этих эмоциональных, это дает самый лучший состав. И все начинается, как обычно, со знакомства. Мы должны быть nice, друг другу понравиться. Если люди приятны, то, наверное, коммуникация будет максимально эффективной, частой и откровенной. И после этого мы обсуждаем бизнес-модель, мы подробно рассказываем, как собирается прибыль, какие нужны стартовые затраты на открытие, и, собственно, помогаем начать поиск локации. Затем идет по критериям поиск локации, мы обязательно на утверждение финальное выезжаем, или я, или кто-то из топов приезжает, смотрит, потому что там важно кожей почувствовать, насколько именно в этой локации энергетически, так можно сказать, пойдет ресторан, что там будут гости. Вот. Ну, после утверждения локации идет проектирование, это обычно небольшой период от 2 до 3 месяцев. Концепт, он, в общем-то, генерально у нас готов. Вопрос привязки к этой локации, может быть, есть какие-то свои внутренние истории. Сейчас у нас очень так в сторону уйду интересный кейс. Мы открываем в Тюмени наш 11-й ресторан в декабре, и открытие ресторана совпадает со стартом жилого дома. Это самый фешенебельный дом в Тюмени, называется White House, Белый дом, он в самом центре. И там была задача, к примеру, зайти туда градиентно. То есть, чтобы переход от белого дизайна общего лобби в наш яркий, сочный ресторан, он был плавным. И вот тут уже идет в проектирование эта привязка. После проектирования мы строим ресторан, строим совместно, можем, собственно, партнеру помочь нашей командой, можем консультировать, это еще 3-4 месяца. Поэтому на общий цикл от желания до открытия уходит от 8 до 9 месяцев. Мы строим большие рестораны, там много нюансов, много деталей. Ну, в общем-то, поэтому там 400-500 квадратов средние габариты, но эффективно работают и большие рестораны на 600-700 квадратов.
Я понял. Вы уточнили, что вы специализируетесь на Грузии, и хотелось бы поговорить попредметнее, например, на примере франшизы «Аджики не жаль». Расскажите о ее концепции.
«Аджики не жаль» – это сочный, яркий праздничный ресторан на каждый день. Туда люди не думают, как по специальному поводу одеться в обед. Это ресторан, куда можно зайти без особого повода, но в то же время там отмечают и дни рождения, и большие мероприятия. То есть он для всех. Удивительно, что в нем, собственно, с точки зрения финансов, там круто сочетается то, что две аудитории. В обед его воспринимают такие, я бы сказал, модные люди, как ресторан на обед. А на вечер очень часто его воспринимают люди, для которых поход в ресторан – это редкость, особый праздник, и они совсем меняются, совсем другая аудитория приходит. В итоге у нас успешный обед, успешный вечер и круглый день.
Угу. Здорово. А сколько стоит открытие ресторана «Аджики не жаль»? И какие условия предоставляются по франшизе?
Открытие ресторана в среднем стоит 50 миллионов. Это ресторан на 400-450 квадратных метров. Туда входит, собственно, все, то есть наши услуги по открытию, наш паушальный взнос, и входит, собственно, сопровождение с самого начала и длинная счастливая совместная жизнь. После открытия у нас с выручки начисляется роялти 5%, куда много чего входит, мы можем подробнее поговорить позже. Ну, в общем-то, это длинное партнерство во всех ракурсах и постоянным контролем. И в отличие от многих наших уважаемых коллег на рынке, мы помимо выручки ориентированы, собственно, на прибыль. И мы разбираем подробно статьи затрат, что никто не делает. Или мало кто делает, или я не знаю о том, что это кто-то делает. Вот, потому как у нас ресторанов пока немного, мы к каждому относимся очень, очень штучно, надеемся этот подход сохранить с ростом. Сейчас у нас 9 ресторанов, 10-й будет в Барнауле в августе, 11-й в Тюмени, поэтому пока еще так, знаете, хватает пальцев на руках, чтобы чувствовать каждого и с каждым общаться довольно часто и на уровне партнеров, и на уровне менеджеров, и кросс-переезды, ротации сотрудников ключевых. То есть у нас вот такой подход.
А какие-то особенные требования вы предъявляете к будущим партнерам?
Хороший опыт – это когда франшизу берет ресторатор. Ресторатор у ресторатора – это самая крутая штука, потому как человек определенно точно знает две трети дела. Он понимает, как строить, он понимает, а вообще он для начала понимает, что он хочет, и более точно, и почему ему это надо. То есть такой более расчетливый, наверное, но, тем не менее, очень бизнесовый, правильный подход. И он умеет строить, он умеет управлять, по крайней мере, в части сервиса кухни. А что касается маркетинга, мы додаем. Что касается энергии, которой часто не хватает, почему, собственно, люди берут франшизу, потому что они понимают, что, наверное, они это или могут сделать, но это займет много времени, силы и энергии, или они это не могут сделать, собственно, вообще, потому что в компании нет таких людей или таких компетенций. Ну, в общем, соединение вот хороших operations-процессов с крутым маркетингом дает лучший результат. Но у нас есть кейсы, у нас половина наших партнеров, они без опыта до того, они просто включены в процесс. Они разобрались со всей этой мелкой моторикой процессов, и у них стало получаться, но вхождение в бизнес у них было дольше, чем у опытных ребят. На год, на два дольше.
Но разницы по результатам нет. Правильно?
По результатам нет, есть более длинный период раскачки, потому как они просто общую бизнес-этику понимают и учатся по ходу.
А для тех ребят, которые приходят без опыта, но с горящими глазами, проводите ли вы какое-то обучение франчайзе и что в него входит?
Конечно, проводим. У нас для каждой позиции ключевой внутри есть свой блок обучения. Основная история – это наставничество. Люди приезжают в Новосибирск. В наших флагманских ресторанах стажируются 2-3 недели до того. Потом наша команда переезжает на открытие и в разных ролях. Там до месяца наши сотрудники находятся. И как только старт пошел так, как мы видим, чаще, собственно, сбоев не бывает, мы хорошо готовимся, дальше уже аудиты. Каждые 3-6 месяцев, в зависимости от роли, приезжают наши специалисты. Плюс тайные гости мониторят бесконечно. Это процесс, знаете, это вечный процесс. Тут урывками не получается. Много маленьких правильных действий ежедневных.
Такой вопрос вдогонку. Как вы считаете, какие навыки обязательно нужны любому франчайзе в ресторанном бизнесе? Вот, например, я, да, сейчас после нашей с вами беседы захочу взять вашу франшизу. Вот чему мне стоит обучиться заранее?
Ну, в первую очередь, надо быть любопытным, любознательным, надо задавать вопросы, надо быть открытым, надо быть в этом смысле легким, не бояться показаться глупым. И если ты готов впитывать, у нас есть что дать, и тогда с этим человеком все случится, даже если до того он ресторанами не занимался. Каких-то отдельных навыков, наверное, не надо, кроме того, что если ты собственным примером и собственным лидерством будешь вести команду, то, конечно, лучше быть харизматичным и скорее экстравертом. Если ты инвестор, то, ради бога, найди такого управляющего. Эффективность команды важнее, чем одного человека.
Угу, я понял. А какой средний срок окупаемости вашей франшизы? И от чего он зависит? Есть ли вот какая-то статистика?
Средние 2 года. Мы окупаемся вот при инвестициях 50 миллионов, средняя прибыль 2 миллиона в месяц составляет. Зависит это, собственно, от всего вышеперечисленного, от правильности выбора локации, конечно. Из интересного, чем наша франшиза хороша, у нас, например, в своем городе, откуда все пошло, в Новосибирске 5 точек, 4 из них на 2-х этажах. Это, к слову, о том, что локейшн, ну, важен, но 2-й этаж рабочий. Даже, может быть, с точки зрения коммерции, он всегда интереснее по аренде. Ты можешь больше сделать производственное помещение, подсобки, не думать, что каждый метр стоит космических денег, он более рациональный. А так как гости туда приходят, ну, так скажем, вечер – это всегда поводы, то им подняться на 2-й этаж, они идут адресно, ну, нормально. То есть это не импульсного спроса, как фастфуд шел-зашел, увидел дверь, дернул. Вот поэтому вот так. Окупаемость 2 года.
А вы очень часто говорите про важность локации. Может быть, давайте найдем топ-3 локации, где можно открывать, где нужно открывать франшизы.
Ну, обычно всем понятно и нравится открываться в Алом океане. Это где всем все очевидно, где много людей, где хороший трафик, где есть активность и деловая, и вечером легко добраться. Но мы считаем, что, по крайней мере, у нас большая часть таких, большая часть у нас форматов ресторанов открыта на стрите. То есть в отдельно стоящих зданиях, не в торговых центрах. Но и в торговом центре у нас есть рестораны, и они тоже работают успешно. Это несколько разные с точки зрения подходов. Отношение. Кажется, что в торговом центре безопаснее, но за эту безопасность ты платишь более высокой аренды, и, как правило, это процент от оборота, и, в общем-то, процент от оборота – то, что мы не любим. Потому что обычно, если у тебя успех, то, собственно, ты забираешь все лавры. Вот с неуспехом мы, слава богу, пока не сталкивались. У нас пока, я надеюсь, всегда, пока не было ни одного закрытия, и дальше не хотим. Вот, ну, поэтому в этом смысле стрит дает процент в случае того, как ты разогнался, ну, допустим, там на 10-ку выручки, 500 тысяч аренды – это 5%, а торговый центр – это всегда 15%. То есть ты всегда имеешь премию на стрите, но с другой стороны нельзя расслабляться, никто тебе поток не приведет, и каждый гость, он точно тобой приведенный и удержанный, и возвращенный.
Еще вопрос такой. Помогаете ли вы партнерам в поиске локаций, или они приходят и говорят, вот у нас там топ-10 подборок, которые мы сделали, посмотрите, есть ли у вас, например, человек, который выезжает в другие города и там проводит аналитику, или как происходит выбор локаций в других регионах и в других городах?
Вы знаете, чаще это риэлторы или знакомые, и, конечно, хорошо, когда есть предварительный список, потому что очень затратно просто приехать в город и начать знакомиться с листа. Моя логика, я очень часто на утверждение локации еду сам, мы открываем и свои рестораны удаленно, я беру 3-4 заметных риэлторских агентства или каких-то персоналей, и все обычно как-то в вялом режиме готовят, подбирают заранее, и как только ты говоришь, что ты приезжаешь через неделю, у тебя есть 3 дня, и вот там получается квинтэссенция. Они как-то наваливаются, и все случается, и очень часто, прям последних 3 раза у меня было, я приехал, договорился и пожал руку на 2-й, 3-й день приезда. Вот это так работает.
Ну, это еще, я думаю, ваш опыт играет, что за 2-3 дня вы можете сориентироваться по локации.
Ну, я до того понимаю, что первый фильтр это прошло, что окна хорошие, что здание красивое, что есть фэншуй место, что туда хочется, что как-то это все соотносится и что оно нравится.
Вы еще упоминали про маркетинговую стратегию, которую вы тоже предоставляете своим партнерам. Я всегда задаю вопрос такой. Вот есть разные регионы. В разных регионах, например, есть разные культурные коды. Зависит ли маркетинговая стратегия от региона к региону? Она, может быть, она меняется там? Или вы просто даете какие-то базовые маркетинговые позиции, маркетинговую стратегию, маркетинговое видение?
У нас очень незначительные изменения. В основном это касается цен. От региона к региону, или, к примеру, в торговом центре могут быть цены чуть выше. Специфики особой нет, потому как Грузия понятна всем. Это уже точно в основе пищевой цепочки русского, российского человека. И Кавказ любит, и Грузия любит, и объяснять долго не надо. И у нас очень широкое меню, у нас 100 позиций кухни, больше 100 позиций бара. То есть мы, собственно, этой матрицей закрываем почти все хотелки. Поэтому у нас классное меню.
Вопрос голодному человеку, который сейчас ведет этот выпуск. Я очень люблю Грузию, и вот я всегда прихожу в грузинский ресторан и заказываю, у меня есть там топ таких моих позиций — это Лагман, Хинкали, и, ну, могу там, например, если очень сильно голодный, то взять еще какой-нибудь хачапури. Вот есть ли какой-то топ ваших позиций, которые лучше всего продаются? Ну, это просто интересно.
Продается классика, интересно говорить про экзотику. Продается, конечно, базовая линейка — это хинкали, кебабы, хачапури, то, что все любят и заказывают бесконечно, и мы в этом специализируемся. Но у нас помимо базового меню есть различные сезонные новинки, блюда дня, блюда от шефа, и то, что из этих интересных предложений по селекции удачно, мы включаем в основное меню. Ну, к примеру, не знаю, не у всех есть хинкали с тумьямом, у нас эта штука зашла, и она нравится гостям, и мы даже сделали грузинский тумьям, это вкусно. Советую. И, к примеру, хачапури со страчителло — это тоже хорошо, из песта.
Слушайте, это очень аппетитно,
да,
звучит.
Да, надо попробовать.
На сайте Аджики не жаль указано, что за 9 лет присутствия концепции на рынке не было ни одного закрытия, даже в пандемию. На мой взгляд, это очень впечатляющий результат. И с чем связан такой успех?
Ну, хочется думать, что мы абсолютные гении. Но на самом деле есть просто хороший рынок. Рынок благодатный, он растет в целом. Общественное питание во всех проявлениях растет. И Грузия сейчас, ну, просто на коне. Мы начали заниматься 10 лет назад. Конкретно в июле у нас 10 лет, и мы с партнерами на этой теме имеем тур в Грузию. Ну, в общем, я, конечно, хотел бы сказать, что мы точно только гений. Но на самом деле это попутный ветер рынка, и плюс мы стараемся, да. Мы молодцы, мы увлеченные, нам это нравится. У нас долго работают люди, занимаются этим в фокусе, и они кайфуют, и мы их поддерживаем. То есть у нас прям классная команда.
Слушайте, ну здорово, но пандемия — это действительно были такие тяжелые времена, и очень много ресторанов закрылось, и это удивительно, что... А вы стабильно прошли пандемию?
Слушайте, мы прошли, тьфу-тьфу, слава богу, у нас до того направление доставка уже работало, и работало хорошо, а, собственно, эти там 3-4 месяца, когда у нас довольно тяжело было в первую волну, особенно долго открывали Новосибирск, помните, там в лето зашли, нам даже летники не давали открыть. И мы прошли за счет доставки в нолях. То есть мы действительно все там засучили рукава, сотрудники работали курьерами, офисные сотрудники в том числе, все помогали делать, но мы удержали ключевую команду, настроение, активы, не набрали долгов, и, в общем-то, мы вышли такими сухими, бодрыми с этого детокса и побежали дальше.
Слушайте, ну круто. А как устроено сотрудничество с франчайзи после запуска точки? Какая партнерская поддержка от вас идет?
Ой, ну там поддержка ежедневная, практически вдох-выдох на всех уровнях. Шефы разговаривают с шефами, управляющие с управляющими, маркетологи звонят местным маркетологам, дают советы. Это постоянные планерки, это постоянная обратная связь, это просто онлайн-режим. Онлайн-режим, ну, длиной в жизнь.
Слушайте, а вот вопрос такой. Я часто общаюсь с управляющими компаниями разных франшиз, и у меня такой вопрос всегда. Если вдруг партнер франчайзи увидел в работе компании, например, какую-то брешь или там, ну, что-то новое хочет добавить, может ли он прийти к вам и сказать: ребят, вот у меня есть такая идея, рассмотрите, пожалуйста, и рассматриваете ли вы такие идеи, предложения, или опираетесь только лишь на свой опыт?
Ну, я бы так сказал, у нас желание рассматривать есть, но демократии нет. То есть мы в этом смысле слышим, но не обязаны внедрять. Мы считаем, что все-таки мы в фокусе своего дела, и на многие вопросы, которые или предложения, поступающие от партнеров, имеем ответы. Вот если что-то мы проморгали, мы с удовольствием услышим, но я вот так вот пытаюсь вспомнить, за последние 10 лет обычно в ту сторону идет информация. Очень часто наши франчайзи, это классно, общаются по горизонтали, без управляющей компании, без штаба. Вот это хорошо. Но это касается больше не маркетинга, а из серии «А как ты сделал, допустим, вентиляцию?» Или там «Как у тебя?» Хотя мы на эти вопросы тоже умеем отвечать. Ну, в общем, это открытая среда, такой, знаете, блокчейн получается, и быстрее информация общается, обменивается быстрее информацией гораздо, когда можно это делать напрямую. не через запрос в центр, не только через запрос.
Давайте еще немного вернемся в начало нашего разговора, когда мы говорили про обучение партнеров. В каком формате проходит обучение? Это какие-то тесты, люди едут к вам, у вас есть какой-то там внутренний вуз или это онлайн-обучение? Вот как происходит взаимодействие?
У нас есть платформа, на базе которой мы работаем, куда загружены основные стандарты, легкие для восприятия. Есть наставничество очное, и в зависимости от позиции. Но чаще всего люди ключевые приезжают сюда, это 3-4 человека от нашего партнера, встают на станции, наши стоят рядом. Это прямое наставничество. Но, разумеется, параллельно они учат матчасть, они учат меню, они понимают, если не знали до того, ресторанами не занимали, санитарные требования, требования по хранению продуктов, по отношению к сотрудникам, трудовые дела. Вот в этой части это делается так. А дальше это чек-листы. У нас есть аудиты по блокам, и мы все время видим оценки. Сравнение – это легко увидеть, у кого что проседает, и подсказать. И ровно то же самое мы делаем по гостям. У нас сильная система дачи обратной связи гостям. У нас высокие в итоге оценки на агрегаторах. Мы причем не накручиваем, мы просто работаем. Если человек ставит это крайне редко, но тем не менее единицу, то для нас это большое ЧП, и мы должны разобраться в течение часа, что случилось. Лучше бы этот человек был в этот момент в зале, мы бы тут же извинились, разобрались. Но если даже он ушел, мы разбираемся по горячим следам. Если мы виноваты, мы приносим извинения, делаем подарки, ждем обратно.
Олег, немного психологических вопросов, если вы не против. Как вы считаете, какому человеку точно не подойдет франшиза ресторана, а какому стоит все-таки попробовать?
Ну, мне кажется, надо любить есть и немножко выпивать. Если человек далек от этой темы, он тонкие настройки может не словить, потому как его это не драйвит, и этой энергии он не чувствует. В случае с франчайзингом здесь может быть легче, потому как для тебя базовую матрицу дают, ты в ней просто должен играть. Но, тем не менее, битва за каждого гостя, за продажи блюда, за конкурсы на утренних планерках, она невозможна без энергии, без того, чтобы держать команду. Поэтому, конечно, здесь сильнее, здесь успешный экстраверт. То есть в менеджменте должны быть такие люди, харизматичные, открытые, которые воодушевляют. Классно, когда у них за спиной карьера снизу вверх, и они могут по станциям подсказать здесь и сейчас. И вот этим людям легче достигать успеха.
Смотрите, вы сказали, что открыть, значит, ресторан, франшизу стоит 50 миллионов рублей. Это, ну, на мой взгляд, такая приличная сумма денег, обладать которой могут люди, либо у которых уже есть какой-то некий предпринимательский бэкграунд, там, в ресторанной сфере или неважно. Это большая сумма, действительно. Есть ли у вас, например, такие примеры, когда к вам приходит человек и говорит, хочу открыть, у меня есть деньги, но не хочу ничего делать, не хочу управлять, найдите мне управленца. И с другой стороны, например, приходит человек и говорит, нет денег, но очень хочу, вот готов вообще там вкладывать душу и сердце, 24/7 работать. Появляются ли такие мэтчи, сводите ли вы таких людей? И вообще, бывают ли такие ситуации?
Идея симпатичная, но в жизни такого у нас не было. Чаще вариант, что это взрослые 40+ мужчины чаще, которые понимают, зачем им ресторан, или у них есть помещение. Ну, для начала у них есть 50 миллионов. Часто это бывает так, что помещение в собственности, и там этот ресторан сядет. Вот поэтому здесь такой взрослый разговор, зачем ему это надо и на что он рассчитывает. И, как правило, у него... раз у него есть 50, уже какой-то успешный бизнес в чем-то другом. А с горящими глазами, ну, это, наверное, хорошая история для топ-менеджера. Можно вырасти, делать карьеру, это классно.
Угу. Я понял. А давайте поговорим еще, знаете, о чем? Вот вы сказали, что у вас очень много различных концепций, да, и мы сейчас очень подробно проговорили Грузию. А какие концепции у вас еще присутствуют?
У нас есть бургерная «Мясоруб», которая сейчас представлена 9 точками в 6 городах. А в Новосибирске 3, и в остальных городах по 1, по 2. Мы сейчас, к слову, делаем апгрейд этой концепции. У нас будет реберная, во все ребра называется. Вот первую точку мы в Новосибирске, как обычно, начинаем все эксперименты, переделаем в сентябре на Морском проспекте в Академгородке Новосибирска. И это будет, ну, по сути, видоизмененный мясоруб, где будет обслуживание, где будет алкоголь. И вот, получается, у нас будет две таких марки вокруг мяса. Вот. Остальные концепции, которые мы сейчас в портфеле имеем, это одиночные, потому что мы посчитали, что мы должны фокусироваться на главном, а главное в нашем случае – это Грузия. И по Грузии мы запускаем следующий бренд – это «Хинкали не жаль», который будет, да, который мы осенью откроем, опять же, в Новосибирске первую точку. Это будет меньший формат на 200 квадратов, 20 миллионов рублей, с коротким меню. И мы рассчитываем, что это для более широкого круга инвесторов будет интересно, и окупаемость будет, я надеюсь, даже быстрее 2 лет. В общем-то, рынок чувствуем и хотим специально начать со спальников, потому как мы думаем, что там есть голубой океан для качественных ресторанов. Там обычно экономят, а мы считаем, что мы сделаем хорошо, не срезая углы, вложив столько, сколько нужно, и этот ресторан поедет. Поедет здесь, пойдет в тираж Новосибирске, пойдет дальше в Россию. Вот, это ближайшие планы. Ну, плюс у нас есть, опять же, раз мы по Грузии выступаем, у нас есть формат или фудхолла, вот у нас есть маленький концепт, корнер фудхолла, там Джоджа. Называется хинкали, хачапури, там буквально там 15 позиций по кухне, и это очень компактная по инвестициям, но успешная штука, инвестиции там 4 миллиона и окупаемость 1 год. 4 миллиона за год, собственно, возвращаются.
А, ну в есть... целом, да, это очень комфортный формат.
Да, хорошая штука, тоже есть.
У меня еще вопрос такой. Смотрите, рынок грузинской кухни вообще в целом очень, мне кажется, ну, помимо того, что он востребован, да, с другой стороны, если посмотреть, то он и очень сильно конкурентен. Вот сложно ли справляться с конкурентами грузинской кухни? Как, есть ли какой-то комьюнити, может быть, владельцев грузинских ресторанов, где они общаются, как-то договариваются, что ли?
Ну, знаете, такого наведенного комьюнити не существует. Есть просто общие отрасли, именно грузинских рестораторов, есть общие отраслевые тусовочные мероприятия, которых уже много, и главное, это гастрит, наверное, все его знают.
Да-да-да.
Это классная история, проходит каждый июнь в Сочи. Туда приезжает там 10 тысяч рестораторов со всей России, и учатся, и выпивают, и общаются. Классная штука. Есть очень много познавательных мероприятий внутри года, где в том числе все общаются, и, собственно, очень много... Партнерство как раз таким способом получается. Ты едешь слушать какого-то спикера, к примеру, в Нижний Новгород, а рядом с тобой сидит человек из Тюмени, и потом ты через год оказываешься с ним партнером. Это вот так нетворкинг работает в нашем деле. Вот. Ну а тема грузинских ресторанов, она всем понятна, что она сейчас на коне, и много хороших компаний работает, мы с ними с удовольствием конкурируем. Считаем, что мы очень, очень крепкие в этом деле, не боимся.
За кухней шефы, су-шефы из Грузии или просто хорошо обученные ребята?
Нет, это крайне важно, что как раз они не из Грузии, потому что мы не можем обеспечить грузинов каждый город по франчайзингу.
Соответственно, мало грузинов?
Ну, не то, что мало, их, наверное, достаточное количество, просто нам для нашей концепции это не надо. Мы считаем, что в каждом городе мы можем найти талантливого шефа и команду, и это могут быть ребята местные. Не надо привозить экспата, тем более они получают в лари и долларах, что раза в 2-3 дороже, чем русские ребята. Вот, соответственно, это не обязательно.
Но разработкой концепции кухни занимается, опять же, не грузины, а просто
не
шеф.
Не грузины.
Сейчас вообще в целом, ну, в России, я не говорю за весь мир, в России, в Москве очень сильно чувствуется кадровый голод. Есть ли это в ваших ресторанах? Сложно ли набирать персонал, сложно ли его удерживать? Потому что, ну, если посмотреть сейчас там на среднюю зарплату курьера, то она иногда бывает выше, чем у какого-нибудь инженера. И все просто меняют работу по щелчку пальцев, потому что если их что-то не устраивает, там нет соцпакета и прочего. Вот хотел бы на этом подробнее остановиться.
Слушайте, ну это адовая проблема. Или, не знаю, или радость для России, то, что у нас безработица 2%, такого не было никогда. И рестораны, конечно, это чувствуют, особенно в тех городах, где военная промышленность пошла сильно вверх. Вот, к примеру, Челябинск, мы даже сместили официальное открытие, потому что на старте у нас была одна смена, то есть 60% было укомплектовано сотрудников на открытие. И вот сегодня я общался с партнером, прошел месяц, он говорит, ну, слава богу, уже 80% набрали, можно уже давать официальное открытие, мы готовы к оборотам, мы готовы к тому, что весь город придет. Да, эта проблема есть, но у нас есть свои ответы. Мы такая компания, которая не перекладывает ответственность, и все занимаются как раз удержанием сотрудников. У нас нет HR-службы. Чтобы было понятно, у нас есть бизнес-тренеры, кто занимается обучением. Но у нас есть кадровики, которые занимаются поиском. Но у нас нет так называемого HR, там, по мотивации. Знаете, бывает HR-служба, когда начинает в большой компании появляться, она очень быстро объясняет гендиру или собственнику, зачем нужно 15 сотрудников, у которого каждая специализация. Мы считаем, что очень заинтересован должен быть директор, он не должен ждать, что обязательно отдел кадров или служба персонала ему отправит нового, уже обученного и толкового. Да, отправляет на собеседование, но задача удержать, воспитать, мотивировать бесконечно. Это задача директора. Это задача шефа на месте. И у нас это работает. У нас, собственно, закрыты практически все вакансии. То есть средняя загрузка 90 для ресторанов – это нереально. Угу. Обычно я узнаю сейчас такие кейсы, по крайней мере, последний год раньше такого не было, когда умелый ресторатор, вот сейчас у меня там партнер из Красноярска по другому проекту, открыл ресторан, свой грузинский, и у него ресторан не работает понедельник, вторник. Просто он не может даже вот этой половины одной смены вытянуть. И это такая история тяжелая. Но вот у нас получается. И плюс у нас не просто получается, мы по ключевым людям еще имеем скамейку запасных. И часто такое делаем, когда если ресторатор, особенность ресторатор, если начинающий ресторатор без опыта, то мы отправляем на длинный контракт директора и шефа. Это может быть год. И тогда все хорошо. Человек приезжает с правильными ценностями, с квалификацией, еще может с собой прихватить на какие-то короткие, более короткие контракты коллег, и тогда все ништяк.
Супер. Олег, и в завершении нашей беседы дайте несколько неформальных советов будущим обладателям франшизы в ресторанном бизнесе.
Я считаю, что это классная жизненная история. Это прям лайфстайл. Я 27 лет кайфую. У меня Dolce Vita каждый день с серьезным лицом. Представляете? То есть я всерьез пью вино и понимаю, что это надо делать по работе. Поэтому я всех призываю в эту отрасль. У нее потенциал большой, просто емкость рынка будет расти. Экономика в целом на подъеме. Даже если она идет волнами, то долгосрочный тренд вверх. Обеспеченность посадочными местами России недостаточная в сравнении, к примеру, с Восточной Европой. Все тренды на то, чтобы есть не дома, помогают. И поэтому это перспективно с точки зрения инвестиций, это классно с точки зрения личного лайфстайла, это позволяет общаться с такими же, с интересными людьми. У меня, треть кайфа – это то, что я знакомлюсь с другими рестораторами. Мы имеем партнерство по Грузии, мы даже берем чужие успешные франшизы, мы, к слову, совершенно спокойно понимаем, что мы не во всех можем быть кухнях сильны, и мы считаем, что мы должны заниматься только звездами, и отсюда вытекает потребность находить новые партнерства. А новые партнерства – это новые команды, команды общаются между собой, у тебя всегда есть пульс компании, пульс общих партнерских групп, ты понимаешь, что этот бизнес такой мелкой моторикой, что много где в правильных решениях ты должен участвовать. Это очень интересно. Это, я очень рад, что после выпуска с экономического факультета не пошел работать в банк.
Но это пригодилось, я так полагаю. Итак, Олег, спасибо большое за интереснейшую беседу.
Спасибо вам. Рад знакомству.
Если будет возможность, я обязательно загляну в Аджики не жаль. С удовольствием съем хинкали с том-ямом.
Всегда рады. Приглашаем.
Друзья, у нас был Олег Ионко, управляющий партнер компании RestMe. Это был подкаст «Не на готовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!